От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Здрасте, здрасте. И все здравствуйте, не все здравствуйте тоже. В общем, настала новая неделя. Настала новая неделя, июль на дворе, коронавирус усиливается как в Америке, так и в Израиле. В Израиле количество вызовов скорых, кто не знает, сегодня увеличилось на 420%. Ну, говоря попросту, извините, да. Поэтому вторая волна пришла. И к Москве это, безусловно, будет относиться. Поэтому огромная просьба. Извините за занудство, конечно. Но мы всегда так расслабляемся, когда что-то происходит. Вот, ура, сняли ограничения, даешь свободу. Нет нашему сидению дома. Все ломанули в парки, в перекусочные. Ребят, коронавирус никуда не делся. Это не теория заговора. Это сволочь действительно существует. От нее умирают люди. И умирают и богатые люди, и известные люди. И вон Хазанова госпитализировали, который уж, поверьте мне, ни в каких заговорах точно не участвует. Знаю я, Геннадий Викторович. Он к своему здоровью, знаете, сильно трепетно относится. Это серьезнейшая вещь. Да, конечно, это обычная гриппозная зараза с необычным масштабным охватом. Я знаю, как люди от осложнений гриппа умирали еще и в 70-е годы. В 60-е это просто никого не волновало. Они умирали, потому что отказывалась селезенка, и что-то было чудовищное на сердце. В общем, любая зараза, которая в человеке была, а человек, ну, в общем, скопище болезней, она взрывалась буквально из-за того, что вот вы заболели каким-то гриппом. А грипп этот гадский еще и мутирует каждый год. Но это действительно не для того, чтобы вас всех тут дома держать, кому бы это было нужно. И вовсе не для того, чтобы проверить, а как вы себя будете вести, когда вас дома держать. Ну, может быть, какие-то распоряжения начальства идиотские. Ну, так, слушайте, они во всех странах идиотские, абсолютно одинаковые, все друг на друга смотрят и слямзивают, списывают. Мы же вообще все троечники, мы друг у друга списываем. Чего там кто придумал? Это не отменяет того, что меры безопасности, ну, это ваша проблема. Кто-то не верит в перчатки, вот, говорит, санитайзер лучше. Наверное, руки с мылом надо мыть. Мойте руки перед едой. Если вы взялись за деньги, мойте руки обязательно. И опять с мылом. Вы не знаете, кто вообще за эти деньги до вас брался. Слушайте, мне эта бабушка в 60-х говорила. Ну, так и работает. И чего? Если вы можете там не обниматься, не целоваться, если вы, конечно, не израильский гомосек и не иранский аятолла при встречах.
Как у вас разброс примеров.
Абсолютно одинаково ведут себя эти две группы народу.
Ужас.
Что называется, лижутся вовсю. И результат какой? Посмотрите на результат в Тегеране, в Тель-Авиве Южном. А, кстати, и у ортодоксов израильских. Вот точно не лучше. Да и у американцев не лучше. Ну, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Маски хотя бы носите и меняйте их не раз в две недели. Пока черный не станет, так...
Да. Ну, что менять, действительно.
Ну, маска – это не пояс каратиста. Знаете, в карате надеваешь белый пояс, потом у нас был красный, потом коричневый, а потом черный. Это символ того, что вот ты так пахал-пахал, пояс на тебе почернел.
Угу.
Маска, она потому и одноразовая, что не надо ее неделю носить, ну, хорошо. Более того, если вы ее на улице носите, то на нее какая-нибудь сволочь все равно же осела. Ну и вот к вопросу. Если вы ее наизнанку вывернете и дышать будете через другую сторону, лучше точно не будет. Ну ладно, извините за занудство, я уже тут чем-то, я не знаю, вроде помеси Голиковой начал с врачом Онищенко работать, не дай бог от такого и от другого. Но раз неделя началась, что же не предупредить? Просто жара начинается, а когда ливни, вот просто ливни, это одно. А когда ливни и даже грозы, но еще и жарко, очень хочется по улице прошкандыбать. Ну, как-то вот. Сегодняшний день у нас будет построен так. Значит, первый час с вами будем мы с Сергеем Андреевичем. Предупреждаю заранее, хулиганить буду. Есть причина. А второй у нас будет гость. Замечательный гость, специалист по Японии, Китаю. Вот час Японии у нас будет с Константином Георгиевичем Виноградовым. Обычно у нас в 3 часа гости теперь. А вот сегодня гость будет в 4, ему так удобнее. А теперь некоторый гитик. Сергей Андреевич подготовил массу замечательных материалов. И они чертовски интересны и хороши. Но в отличие от нашего прошлого пятничного эфира, так получилось, что одна вещь меня, ну, взбеленила до состояния, когда я уж перестал понимать многие вещи, и этим хочется поделиться. Я ж периодически делюсь какими-то вещами, а когда злым становлюсь, так особенно
охотно делиться,
легко, да, хоть как-то бешенство излить. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Вот у нас очередная цифра перед эфиром 57 600 гостей. Это уже хорошо. Понимаешь, следующее. И мы будем голосовать, с вашего позволения. Ваша точка зрения мне действительно очень интересна. Сюжет вот про что. На выходных посмотрел, пролистнул я, как всегда, за чаем телевидение. В очередной раз натолкнулся на ярко, красиво снятый американский фильм, боевик. Неважно, по какому каналу, этот фильм у нас по разным каналам мне удавалось видеть. Называется «Рэмбо 3». И если «Рэмбо 1» – это хороший фильм на тему того, к чему доводят американский милитаризм и невнимание к ветеранам, а «Рэмбо 2» – это уже пошел агитпроп. Голливуд тоже не дурак, и Пентагон не дурак. И Госдепартамент не спал всю жизнь, ожидая, пока у него там какая-нибудь антиамериканская деятельность заведется. Помним мы, как работала комиссия в Голливуде по антиамериканской деятельности, и Голливуд жестко и красиво откликается, ну, на любую хрень, связанную с политическими кунштюками. Если бы мы «Перевозчик 3» внимательно смотрели, Стэтхэм очень хороший артист, и фильм очень хороший, мы бы врубили немножко раньше, что будет происходить на Украине с Майданом. Гениальная фраза девочки, которая там его напарницу главной роли играет, на то, что, ну, мы не русские, мы украинцы, совсем другой народ, другая ментальность, вообще все другое. Ой, какая она была интересная. Тут ведь народ надо готовить американский. И спонсоров, и много кого еще. Такие вещи надо сдуру смотреть. Но у «Рэмбо» простой фильм. В третьем фильме они нас крошат в Афганистане. Именно нас. Потому что там уже без вьетнамцев, там чисто советская военная база, и героический гениальный Рэмбо ее унасекомляет.
Один.
Злого звера... Угу. Нет, ну там какие-то мелкие маджахеды болтаются, ну, в основном Сильвестр Сталлоне с красивым торсом косит всю эту зверскую оккупационную шелупонь, в роли которой, естественно, выступают советские военнослужащие, просто как траву. Но он их столько там перебил, освободил пленных с каким-то совершенно зверовидным, как всегда бывает, монстром в роли советского офицера состыковался. Я за всю жизнь, вот сколько у меня военных знакомых было, представителей силовых ведомств, других, я человека с таким лицом в жизни у нас не встречал. Разных встречал. и хороших, и плохих. Иногда были даже преступники, которых там ловить приходилось. Но вот с такой рожей у нас вот точно на моем веку, ну, не брали. Это что-то такое совершенно монструозное. Ладно, и вот стало мне интересно, а как в мире с такого рода фильмами? И сейчас я задам вопрос, запустим голосование, а потом я уточню, что я имею в виду. Поскольку для меня, честно говоря, что Советский Союз, моя страна, ну, это у нас Борис Николаевич с идолом коммунизма боролся, и он его поверг, как он отчитался перед руководством Соединенных Штатов. Я бы сказал, перед руководящим составом товарищи. Для меня это была моя страна. Мне в ней что-то нравилось, мне в ней что-то не нравилось. Что-то я в ней вообще терпеть не мог. Но это моя страна, причем здесь ее идеология или то, до чего дошла партия в своем саморазрушении и тяжелом жлобстве, которое к власти Борис Николаевич, как выяснилось, вслед за Михаилом Сергеевичем и привело. И нынешняя Россия моя страна. Мне, опять мне здесь много нравится, много не нравится. Какие-то вещи я терпеть не могу. А кто-то тут, ну, просто для меня враг. Он гражданин моей страны, но враг. Мой, моей семьи, моих детей, моих друзей. Я это знаю. Ну, и Российская империя – это тоже страна, которая, ну, не моя, я в ней не жил, а дедушка жил. И второй дедушка жил, и бабушки жили. А уж прадедушки так там вообще всю жизнь жили. И мне в ней тоже куча всего не нравилось. Когда историю смотришь, ну, мяу. Но я не понимаю, зачем мне ноги вытирать. Есть хорошее, есть плохое, есть подлое, есть благородное и достойное. Чё тут такого? И какого чёрта мне кто-то будет, опять-таки, получается, не только мою страну, но и меня, что ли, ноги вытирать? На моем собственном российском телевидении. Не понимаю. Странно это. Тем более у нас, ой, идеологию про нее столько говорят, и Министерство целой культуры есть. Прошлый, правда, министр замечен в культуре не сильно был, но как-то он так бдил, он военно-патриотическим обществом целый председатель был. Не Мао Цзэдун, конечно, председатель, но тоже председатель. Да и сейчас не из последних. А по кинематографической линии я военный заместитель, так она и сейчас министр. Так что вроде бы как бы там интересно должно быть. У нас же все говорят, что диктатура, правда?
Пролетариата.
Да нет. Не пролетариата, злого Путина. Вы почитайте, что все «Нью-Йорк Таймс» и прочие друзья наши в больших кавычках пишут. Да ладно, послушайте, что «Эхо Москвы» говорит, если особо родного инстинкта нету. Ну, послушайте, блоги их посмотрите мимоходом, если не надоест. Мне уже давно надоело, правда. Я уж смотрю только, когда они меня пинают. Ну, хорошо. Так вот и вопрос. А что это? 5533 Вести. Такого рода политика, которая позволяет на экранах выходить и идти в прайм-тайм. Время вечернее, хорошее для семейных просмотров. Фильмы, которые напрямую завязаны на агитпроп, на тему демонизации нашей страны и того, какие мы все сволочи, как один американский герой может всю эту «Совьетише Зольдатен» покосить, это Т1. Подлость. Подлость и предательство. Т2. Это кретинизм и жлобство. Бизнес называется. Nothing personal, just business. Да? У нас же нет цензуры. Нету. Ну и утритесь.
Кретинизм и что? Второе, забыл слово. Кретинизм и подлость, бизнес. И предательство. Кретинизм и...
Бизнес, бизнес.
И бизнес.
Жлобский бизнес.
А, жлобство, жлобство. Вот.
Да, бизнес.
Угу.
People have it. Деньги зарабатывают. Рекламодатель дает. А какая разница на что? Наконец-то Т3. Это целенаправленная политика, совершенно чутко работающая на притаптывание и развал страны, в которой мы живем. Не государство, которое, может быть, вы терпеть не можете, а страны. Опканьки. Потому что государство, страна и народ – это три большие разницы. Всегда было у всех. И мне, ну, с народом я ничего сделать не могу. Какие-то люди хорошие, какие-то нет. Какие-то, может, меня живьём схарчат, а какие-то наоборот. Как говорит Жванецкий, ничего кроме лица у тебя нет, и оно или вызывает желание в него развернуться и дать, либо наоборот, от этого дела защитить. С государством тоже понятно. Но государство бывает бюрократическое, оно не бюрократическим вообще не бывает, честно говоря, иначе кое оно государство. Оно с тебя налоги дерёт. Какой дурак любит платить налоги? Никто не любит платить налоги, ни богатый, ни бедный, нигде. Оно тебе что-то запрещает. Да плевать тебе, что оно запрещать, может быть, правильно запрещает и не дает тебе себя реализовать, потому что ты, если себя реализуешь, ты сдохнешь завтра, а так, может быть, не сдохнешь. Но тебе не нравится, никому не нравится запрещение. Совершенно точно. Запреты – жуткая вещь. Вон Собянина костерят последними словами. Больше всех в сетях. Почему? Москва – самый большой город. Больше всех костерящих. Все остальные города сильно меньше. И поэтому костерят их начальство тоже сильно меньше. Ну и опять же, в столице это же как всегда. Как известно, столица всегда не лояльна государству, к власти. Но страна при чем виновата? Кому и почему? А если государство развалишь, страны не будет. Вот этого непонимания у нас по маковку. Совершенно жуткая тема Украины сегодняшней. Вот дает понять, что такое бывает, когда такое происходит. Даже самый богатый на душу-то население, самой промышленной и самой сытой и обустроенной республикой Советского Союза, потому что, ну, мы там вылезаем как за счет углеводородов, газ, нефть, да, а Украина-то без этого вылезала, она при советской власти сильно круче нас была, хозяйственней, чище, обухоженней. Что стало? Желающие могут посмотреть. Не, если, конечно, кому радостно нищая свобода, то, пожалуйста, можно и не на Украине жить, в Гаити. И вот вам поэтому Т1, Т2, Т3. Слушайте, я убираю только, если можно, тему того, что там, а давайте, за, скажем, Т4 – это демократия. Не, это не демократия. Вот это как раз к первому. А теперь... Пока вы голосуете, на что я надеюсь, потому что ужасно интересно. Вот как вы, ну, может, люди не задумываются, да, красивая картинка, там пальмы, горы, пустыни, Рэмбо, Сталлоне, мы все любим, носится это все, опять же, по экрану, ну, как-то так даже и вообще не задумываешься. Как вы думаете, а есть ли еще страна в мире, где такая хрень может произойти? Я говорю самым вежливым способом, которым вообще могу про это сказать. Вы можете себе представить Америку, где идет фильм на тему того, какие крутые японцы, что они размочелили Перл-Харбор в дымину, и там какие-то статисты падают, их там косят, а потом какой-нибудь героический самурай с мечом, там, луком и автоматом переносит боевые действия на континент, покончив с... Гавайскими островами, и начинает косить эту всю американскую армию и национальную гвардию и прочее нехорошее от Калифорнии до Нью-Йорка. Ну, я что-то не очень. И там красиво так будет, он там весь герой такой, да, самурай настоящий, а американцы все падают, падают, а их очередями, а их рубят в куски, и... Под это дело американская семья жрет свой попкорн,
И радуется.
Арахисовую пасту эту мерзковатую, кока-колой булькает, и у телевизора радуется, потому что ой, какой хороший фильм. Но я не могу себе такое представить. Вы себе можете представить, в Китае на телевидении фильм, отражающий героизм японских солдат и офицеров в рамках нанкинской резни. Как они очищали древнюю китайскую землю от всех этих недочеловеков. Радость китайских телезрителей и увлечение такого рода фильмом вам были бы понятны? Я что-то представить себе в страшном сне не могу. Вы можете себе представить фильм на японском телевидении, воспевающий какое же счастье, что Хиросиму и Нагасаки грохнули американцы атомными бомбами, и как здорово, что они спалили Токио своими зажигалками. Ну да, там погибло то ли 100 тысяч человек, то ли 200 тысяч человек.
Ну и потом до сих пор умирают.
Здорово еще,
да.
же, на самом... Ну хорошо болезни, же, да. герои американцы. И вот там уже и Сталлоне бы пригодился. Только на японском телевидении, а? На немецком. Фильм, который воспевает союзников, бомбящих Дрезден, Гамбург, Киль, Кёнигсберг, где живьем сгорели сотни тысяч человек. Не, «17 мгновений весны» я как раз себе легко на телевидении представляю. Я знаю,
как он очень деликатный, фильм. Мне кажется, в каком-то смысле.
Ну, это
для
был
всех,
первый
да?
нормальный фильм, который да. не показывал их абсолютными там ублюдками, подонками, с психологией, со всем, да. что надо, и снят был хорошо. Ну, Штирлиц тоже любил Германию. Нет. А вот такое, где люди сами себя высекают, как та унтер-офицерская вдова. Я не могу себе представить такой страны. Я не могу себе представить такого телевидения. А потом я смотрю, щелкаю пультиком. И вот оно, здесь это наше родное. Ну, спасибо большое, отцы-командиры. Наверное, для вас это демократия. Интеграция нас в Европу и вообще в западное пространство. И тут есть еще идеи, но сейчас новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, мы вновь.
Вернулись мы в эфир. Разговор у нас с нашими слушателями продолжается. Ну, нехороший разговор, провокационный, конечно, но я и не обещал быть ангелом в этой жизни. А связан он с, кто к нам только что подключился, с теми фильмами, которые идут по нашему телевидению. Ну, там в кино они тоже идут, но у нас же телевидение великий, но, к сожалению, уже не немой. А три ответа на тему тех фильмов, которые построены на том, что надо побольше перестрелять либо советских, либо русских. Освободить от них оккупантов, злодеев, убийц и палачей, добрых туземцев, неважно, собственно, каких. Спасти каких-нибудь американских пленных. А, да, разведчиков, как правило, которые террористам ракеты «Стингер» давали, если вспоминать «Рэмбо-3» и «Афганистан». И много чего такого замечательного. Артисты хорошие, с точки зрения экшена шикарно все работает, ура-ура. Вопросы, ответы какие мы? Сереж, дайте я хоть вам дам сказать, вы же записывали.
Первый вариант – подлость и Т1. Предательство, Т1, да, Т2.
Что это такое просто? Вот, да?
Кретинизм и жлобство, в скобочках, бизнес.
Бизнес
да,
такой,
или
да.
целенаправленная политика развала страны.
Т3. А теперь я прочту, собственно говоря, третий-то пункт подбил. С вторым все ясно. С первым все ясно. Там, что писай в глаза, нам все божья роса, а можно и плевать, нам все равно. Теперь главное – это бабло. Бабло побеждает зло. великая фраза товарища Березовского. Другая великая фраза: да не покупай ты на самом деле завод, купи директора. Ну, не покупай канал, купи чиновника или того, кто им руководит, и все будет хорошо. Или пусть он будет на твоей стороне добровольно. Мало ли почему, у него там вилла может быть в Куршевеле, или дети в Лондоне учатся, или он счет где-нибудь в Чейз Манхэттен банке имеет. Не надо ему себя нехорошо вести. В санкционный списочек попадет, а там еще Каспаров из-за спины выскочит, люстрацию обещает, да, чистку. А мало ли, думает чиновник или начальник какого-нибудь канала. Т2 тоже понятно. Спор хозяйствующих субъектов в лучшем случае. Никакой идеологии. Идеологии нет. Цензура запрещена. Она же запрещена, запрещена. Вы хотели свободу, ребята? А вот она. Вы думали, свобода – это чтобы вас уважали? Кто тебе сказал это, моя дорогая? Вы думали, свобода – это что вас оставят в покое и обижать не будут, еще и денег набросают? Может, вам еще и технологии дать? Уйти, кися какая, технологии им дать. Опять на Украину оглянитесь, ее ассоциацию с Европой. Рынок. Рынок для чужих технологий. И грохнуть те, которые есть, еще не до конца уничтожены. Да и у нас с этим далеко зашли. С нашей интеграцией в Евросоюз, в Европу, в западный мир. Ой, как далеко. Все фамилии известны. Все на местах сидят. Молодцы. Т3. Вот это интересно. Дело в том, что мы же не Советский Союз, правда? Мы такой кадавр. Мы сейчас такой гибрид. Из того, что были-то мы Советским Союзом, начальство-то наше, оно же все партийное, кто не комсомолец, или на худой конец не профсоюзный деятель, но в основном партийный. Борис Николаевич откуда взялся?
Из Политбюро.
Егор Тимурович-то, он не журналом ли коммунист заведовал? Гайдер. Где эти все молодые реформаторы были? При советской власти. Олигархи наши. Что ты как сейчас помню, заходишь в дом приемов корпорации ЮКОС, где Леонид Борисович Низлин свой кабинет держал замечательной картиной Лагорио, дорогущей, а это бывший горком комсомола. В старом дореволюционном красивейшем особняке. Кто чё мог, тот то и прибрал. Это ж не только Борис Николаевич говорил, что идол коммунизма повержен. Это надо было бороться. И продолжают, кстати, бороться. Сначала в рамках борьбы с Горбачёвым, потом, когда Михаила Сергеевича замяли, в рамках борьбы Зюгановым, которая в 96-м вышла, я бы сказал, окончательно из активной фазы. Да не будет обижаться Геннадий Андреевич. Но кандидат в президенты, он с тех пор виртуальный. А потом и так. Надо же каким-то образом приватизацию сделать. Надо же каким-то образом потом делать оптимизацию, реструктуризацию, а потом и реновацию, а потом и все остальное. А вот это уже требует, ну, понимания того, что там все было фигово. Это понимание разное. Действует в разных плоскостях с разной скоростью. Ну, та же самая медицина и образование школьное в Москве продержалась благодаря сто раз обруганному Лужкову аж до 2010 года. Всерьез-то закрывать начали потом. Но это в Москве. А до этого братья-реформаторы, они что делали? Лозунг, что мы из человека-творца хречем квалифицированного потребителя, переформатируем его. Это министр образования наш, товарищ Фурсенко. Сын академика, все нормально. Так он и сейчас не сильно далеко от трона. А как еще ты переформатируешь страну и ее народ? Ну, вот так. Я убежден, что это, конечно, не что-то одно, это комбинация всех трех факторов. Есть такое. И что тут хорошего? При этом, с другой стороны, у нас ветераны уважаемая категория, уважаемая. Ну, ветераны войны, память о войне. Скажите, пожалуйста, почему память о войне в Афганистане должна быть менее уважаема, чем память о Великой Отечественной? Что мы в данном случае не понимали, на кой она, черт, нужна, так никто не понимал. И военные, и разведка, никто. Начальство велело, ну, вперед. А, простите, а Первая мировая, которую сейчас на щит поднимают вовсю, мы же теперь как бы империя, только третья, она в этом плане чем отличалась от войны в Афгане? Нам какие угрозы тогда были? Мы что туда поперлись, за исключением подписанных договоров с этой чертовой Антантой, которая как только смогла после революции, как курочку с залапки начала пытаться страну раздергать. В Крым полезли, в Одессу, англичане с американцами ломанули в Архангельск, американцы с японцами ломанули на Дальний Восток, начиная с Владивостока. Союзники, прости господи. Ну, кстати, в Крыму до Антанты и Кайзер побывал, как и всю Украину они прибрали. В очередной третий раз теперь там это. То при Гитлере, то при Кайзере, а теперь вот с НАТО и Евросоюзом. Наблюдаем с интересом. Поэтому, ну да, такого рода вещи полезны. Так вот и приучишь людей к тому, что все их прошлое черно, жутко и абсолютно безвидно, и только Дух Божий носился над водами, помните? Да-да, Священное Писание. А у нас и Духа Божьего знам дела не было. Я не сторонник теории заговора. Это не теория заговора, это реальность. Я не большой поклонник различных ультраортодоксальных течений. Неважно, возвращают они нас в советские времена, в дореволюционные времена, в патриархальное православие, которое мне вообще сильно чуждо, потому что там просто совсем сказка. Не было такого, отродясь у нас в стране, как нас пытаются возразить. Ну, или хотите в ортодоксальный, чего хотите, в ортодоксальный ислам или в ортодоксальный иудаизм, да и тоже. Доброе светлое будущее для религиозных фанатиков, которое для всех остальных страшное темное настоящее. С резнёй, с жутким геноцидом меньшинств и всех остальных. Мы видим это по исламскому государству, я вижу это... Уж совершенно точно по нашей еврейской ультраортодоксии, которая, ну, правда, резнёй не занимается, но в основном ребята еще те. В Израиле от них плачут и стонет вся остальная страна. А есть очень хорошие люди. Только что-то в частной жизни все хорошие, как общественное движение, ортодоксия – катастроф. Про исламский мир даже не говорим, да и везде так. Вон добрые буддисты, как рохинджа в Бирме вырезали. Есть такие сказки, что где-то есть религии, которые добрые, мирные, пацифистки. В одном месте действительно такой этический комплекс был, на островах Чатам, рядом с Новой Зеландией. Глухой, прям стопроцентный, идеологически мотивированные заветами древнего вождя пацифизм. Ну, добрались до них с Новой Зеландии маори, вырезали. Кого не вырезали, изнасиловали, обратили в рабство, всех мужчин кастрировали и, естественным образом, многих съели. Каннибализм в XIX веке был совсем не так давно. Вот вам и результат большого пацифизма. Мы к этому идем. В нашей большой, почти 150-миллионной стране. Да что-то не хочется. В этом плане, если мы не разберемся вовремя, что у нас вообще в собственной стране происходит, то, вообще-то говоря, мы ее потеряем. Не бывает такого, чтобы у тебя вот здесь на пианино играешь, а вот здесь на этих нотах рыбу заворачиваешь. Вот здесь ты патриот и герой. Крым не дал разбомбить. Слава тебе, Господи, в Сирии тормознул какое-то безобразие со свержением местных правителей в последний момент. И, соответственно, тормознули это дело мы. А вот здесь мы за память о Великой Отечественной войне. А вот тут Первая мировая, ну как же ее можно шельмовать? Те, кто тогда воевал, они терпеть не могли государя-императора до состояния свержения, а потом и расстрела. Это к вопросу о том, что такое менеджмент. Но чем войска виноваты, которые умирали на фронте? Чем виноваты люди, которые были героями, и люди, которые были жертвами этой войны? Они-то воевали и искренне думали, что за родину, да и в русско-японскую то же самое. А чем афганская отличается? Тем, что у нас Верховный Совет решение принял, что мы зря туда полезли, а то без них это не знали, и осудил. Интересно. Ну да. Это как по Ленину, перевод империалистической войны в гражданскую, что ли? Шикарная тема. Правда? Второй раз за 100 лет напороемся на одно и то же, и, видимо, хотим в третий. Бог же Троицу любит. Ну, как же нам не напороться? Тут, на самом деле, по инициативе афганцев, Клинцевич об этом говорил, у нас все-таки живы люди, которые воевали в ту войну, и много их. Вон Морозов, Игорь, сенатор Морозов на телевидении, он тоже Афганистан прошел. Вполне в здравом уме, светлой памяти и в приличном возрасте, и многие с положением. Хотели отменить к чертовой матери эту резолюцию. Позорище и наш флаг, и нашу историю, и нашу военных, и нашу военную историю. Нет! Какой вопль поднялся на эту тему. Слушайте, ну это прямо динамитную шашку бросили в унитаз. Так все вспучилось и заколыхалось, и заколбасилось. А это правильно. Вечные извинения за все и по всему поводу. Бейте головой о стенку, не просто извиняйтесь, и кайтесь. Кайтесь, ребята, еще на колени вставайте, как те пацаки перед шетланами. В клетке петь будете и удовольствие получать. Тоже надоедает. Сколько нам лекций на тему извинений за это и за то, и за все на свете читают. Господи, 68-й год в Праге, за который нам было так неудобно, нам почему-то одним, ни ГДРовской армии, ни Болгарии, ни Венгрии, ни Польши, которые там тоже были и проявили себя не самым веселым образом, а нам всем должно быть плохо, а иначе ты не интеллигент, а ты сволочь. Когда памятник Коневу скидывают, это что? Не оправдание ли это абсолютное всего того, что было в 68-м? С моей точки зрения, да. Польша нам предъявляет за оккупацию и сносит наши памятники. А мы должны каяться, извиняться. Прибалты, бывшие братские три советские социалистические республики, которым все тот же Сталин, как и Польша, как и Украина, границы начертил. Ну, скажите, ребят, спасибо. Вам много чего прирезали на эту тему. В Вильнюсе одни поляки жили, там литовцев, ой, как мало, 8%, что ли. Вильно. Был польский город. Где эти поляки? Сколько их осталось? Я уж про немцев в Латвии и в Эстонии не говорю. Про евреев тем более не говорю. Нам все предъявляют, нам Болгария предъявляет, которой бы на карте не было, если бы не гибель огромного количества русских солдат еще в XIX веке, и которая две мировые войны подряд нас предавала, и в третий раз предала уже после распада Советского Союза, причем так, в растянутом формате на десятилетие. И вот эти замечательные фильмы, которые идут, они во что нас превращают? В людей, которые радуются, аплодируют и с удовлетворением смотрят на то, как наших убивают, шельмуют и превращают в дикарей и преступников. Я в данном случае не так, чтобы сильно консерватор патриархальный. Я вообще либерал. Это моя такая либеральная точка зрения. К вопросу о том, что за фильмы идут на нашем телевидении. Может, нас услышит кто-нибудь из больших начальников? И не с точки зрения разговора, точения ляс и выделения денег под очередную борьбу с ветряными мельницами, а в реальности что-нибудь сделает. Есть, конечно, такого рода механизмы у наших начальников еще есть. И желание есть, чтобы ощущения от их действий соответствовали тому ощущению, которое они хотели бы на население производить. Ну, как есть, извините, пожалуйста. И теперь вопрос, какой результат опроса дает нам разговор со слушателем?
Так, Евгений Иванович, проголосовали 1500 человек почти. 18% уверены, что это подлость и предательство. 18%. 22%, что кретинизм и жлобство.
Ну, бизнес. Nothing rather than business.
Да. А 60% ровно целенаправленная политика развала страны.
Вот я страшно, конечно, извиняюсь.
Но вы убиты.
Но нет, нет. Я просто перед теми людьми, которым это не нравится, я просто периодически читаю же про себя всякие разные вещи в интернете. Ужасно интересно. Иногда начали уже даже придумывать. Совсем все придумывать. Вроде там... Вчера надыбал какой-то украинский ресурс, который радостно сообщил о том, как я дал кому-то интервью про то, сколько стран признало Крым, перечислив среди них Судан, Палестину и прочее. Я сказал, что Палестина признала Крым. Но это даже не смешно. Это надо быть украинским политологом, чтобы придумать такую бредятину. Но в очередной раз пнут, понимаю. Но дело в том, что если мы будем проходить мимо такого рода вещей, понимая, что чем мы будем вмешиваться, это чужой бизнес, это политика людей, которые владеют вот таким-то и таким-то имуществом, то тогда, когда у нас вымут из-под ног то, что еще осталось от страны. А я родился в Советском Союзе. Я родился на 1/6 части.
Ну, вы видели, как вынимают. Вы имеете
я не просто видел, я на это смотрел с некоторым большим изумлением, не понимая, они что, идиоты? Я потом где-то на трубопроводе «Южный поток» сообразил с той же Болгарией трубой, как это бывает. Не надо, чтобы страна жила хорошо, достаточно, чтобы жил хорошо я. Все. Все нормально. Анатолий Борисович Чубайс, человек властный, тоже же сказал, это было чисто идеологической борьбой. Сейчас мы уходим на перерыв.
От 3 до 5.